Я хочу с вами поделиться некоторыми соображениями. У меня пошли, прошлый шаббат ушел от нас мой тесть, доктор, профессор Роман Любошиц. И я хотел передать некоторые соображения, которые я от него слышал. Да. Мы с ним о многих вещах в жизни разговаривали. Он был очень хороший врач, ученый. Исследователь, детский врач прекрасный. Как-то мы с ним обсуждали, не помню детали, но какие-то темы, ну, ферментной деятельности всяких ферментов, которые реагируют на это, реагируют на то. Вещи, которые совершенно фантастика, как устроено человеческое тело. Просто фантастика. Я вас спросил задать такой вопрос. Он мне сам с большой душой сказал, как работают какие-то ферменты глаза. Я сейчас не помню детали, это не важно. Я спрашиваю, а как может быть врач нерелигиозным? Ведь такие вещи, которые видны, божественная мудрость человека, как может быть нерелигиозным? Так я вас спросил. Он подумал, сказал два слова. Они придуриваются.
Как весь мир.
Что?
Как весь мир.
О, вы добавили замечательную вещь. Как и весь мир. Знаете, мы сегодня, слава Богу, стоили очень такой радости, новости, что кончилась война в Иране. Ну, надо все увидеть, что произошло, немножко взвесить там, хотя думаю, что это у нас нет всей информации. Я просто вам процитирую одну вещь, которую утверждала глава израильской военной машины, и сказали, что история с пейджерами, которая была в Ливане, это детская игрушка с тем, что было в Иране. Там же, кроме бомбежек, были все вещи совершенно другие. Были уничтожения из верхушки. Это не...
Пропал много сильно.
Вот. И надо вещь просто понять. И тут очень важно, как еще просто спросил, еще не придуриваться. Веско заметили, что мир любит придуриваться. Придуриваться.
Я себе
говорю. Не, слушайте, вы правильно сказали. Не надо раскаиваться в добрых словах. Мы вещь просто поймем. Я не хочу, не дай Бог, никак плохо говорить, и не хочу, тем более, не обвинять никого. Хочу просто, чтобы все проснулись. Я вам процитирую просто, ну, скажем так, 3-4 года тому назад была первая война Персидского залива, которая нас касалась. Она совершенно потрясающая. То есть послано 39 ракет, не так много. Ракеты поменьше, менее мощные, чем то, что сейчас послал Иран. Погиб только один человек от ракет. Еще кто это был? Это был какой-то еврей, который содержал сеть магазинов, которые работали в шаббат. Я цитирую Бицхака Зильбера, я от него это знаю. Он тщательно был спрятан. Он не просто не, он был в противогазе, он спустился в бомбоубежище, и там его настигло божественное наказание, видя часть эскада иракского. Один человек. Кроме того, был страх, были испуги, но было ясно, видно величайшие чудеса. Я просто процитирую, тогда в то время был министр внутренних дел Ария Дери, был еще довольно молодым, но молодой, но ранний. Он, как министр внутренних дел, приезжал на места, где были взрывы ракет, что там происходит. говорил, что мы ехали в место, ну, сейчас это был, конечно, Рабатган, там было полуразрушено, около 10 домов, вот одного сказа. Выглядит место, когда должно быть десятки убитых. Происходит несколько часов, когда службы, которые занимаются поисками пропавших и так далее, копаются в земле, в осколках, находят десятки легко раненых. Все. Есть целая книга, где-то она есть у нас, о чудесах той войны. Ну, маленький пример. Там был какой-то человек, на его дом свалился скат, взорвался. Так вот, с одной волны на него упал шкаф, накрыл его, а на шкаф посыпался весь дом. Но в шкафе оказался такой воздушный воздух, и шкаф его защитил от всего. Так он выжил. У него просто сверху упал шкаф. Вот. И об этом периоде говорил Рав Шимшон Пинкус, он говорил тогда в начале Ниссана, в Ишват Ранеш, почему это было, открытие Ишват Бен Азмани, Ишивы, каникулярные Ишивы, выступил, сказал, что мы получили поцелуй от Всевышнего. Вся ситуация. Когда реально еврейский народ не воевал совершенно. Все делалось в руками Исава и Ишмаэля. Исав водился с Ишмаэлем и бил по Ираку. Был опрос общественного мнения. 70% утверждали, что это высшая сила. 70%. Поймите, процент религиозных в Израиле, к сожалению, принципиально меньше. Тогда Ицхак Рабин не был главой правительства. Он тогда заявил, что если бы быть человеком религиозным, то, конечно, это надо вещи назвать как шаги Машиаха. А что дальше? Дальше ничего. Пошел к власти и дал оружие палестинцам, дал им газу, дал им территории. К чему это говорю? Человек может в какой-то мере пробуждаться, что-то видеть. Вопрос просто не в этом. Многие вещи видят. Многие пробуждаются. Вопрос, что они с этим делают. Мы печатали последний год очень важные материалы, постарались найти это в Бейрот. Это очень важные материалы. Стоит их прочесть от начала до конца. Это беседы нашего учителя Хаскина Левенштейна перед, во время и после шестидневной войны. И он там коснулся тоже очень болезненной темы. Сколько чудес там было. Я вам сказал, что такое часть, я просто объясню вам. Я разговаривал с одним из моих учителей, я в то время был еще подростком в Одессе. Я разговаривал с одним из моих учителей о том, как выглядело время перед шестидневной войной. Как это выглядело? Хевра Кадиша освятила под кладбище все общественные сады. На все ли, ну, ожидали, насколько я понимаю, в лучшем варианте 50 тысяч погибших. А в худшем, если бы все захватили, то никто не знал, что будет. Если победят, 50 тысяч погибших. В итоге были жертвы. Совершенно немалые. Это было не 50 тысяч, это было где-то меньше 700 погибших. Разница немножко большая. Это 6 дней очень напряженных, самоотверженных боев. Это не было игрушки. И вот абхазский Левинштейн по этому поводу упоминает, что спрашивал сейчас такие чудеса. Такие вот, может, надо о чем говорить, надо побуждать к чуве. То, что я помню от того, что я редактировал эти материалы, он ответил, что это вещь не принципиальная. Чудеса, не чудеса. Почему? Важно, что человек хочет, чего он ищет. Если он ищет служение Всевышнему, ему чудеса помогут укрепиться, а если он ищет чего-то другого, то его желание отправить, так сказать, историю о чудесах где-нибудь подальше, потому что не мешало ему дальше ему жить. То, что мы назвали «придуриваются». Придуриваются. Знаете, есть, мы мало себе представляли опасность войны с Ираном. Хотя где-то в моей голове все эти с трагедией Симхат Тора, когда возникла возможность конфликта с Ираном тоже, я где-то хорошо понимал, что самое опасное, конечно, это война с Ираном. Давайте мы просто хорошо поймем. Это вот Исламская Республика с момента, когда они выгнали шаха. Это было, например, 47 лет тому назад, 48 лет тому назад. Они были все направлены на уничтожение еврейской страны. Все время, только мы о тебе говорили. Они, правда, 8 лет воевали с Ираном, с Ираком. Ирак их побил. Но это тоже, когда берут 8 лет войны, то чего-то учатся. Это хорошая школа. 8 лет. Кончились с Ираком. Это тоже было довольно давно. И с тех пор постоянная гонка вооружений, ракеты, ядерное вооружение. С помощью северного товарища. Реакторы поставлял. Ну, поставил противовоздушную оборону и так далее. И много еще другого, то, что мы не знаем. Я не в курсе, я не занимаюсь исследованием всего этого. И вот, давайте просто поймем, что происходит. У них хватило наглости по поводам очень непринципиальным два раза предпринять очень тяжелые ракетные атаки на Святую Землю перед Песхом и перед Рошана. Это были тяжелые атаки. То есть чудом еврейский народ не пострадал, не было погибших. Не было. Ну, так были посланы сотни ракет каждый раз. То есть это было, короче говоря, это было учесть также бесплатный самолет, который был послан в огромном количестве. Это было, каждое из этих нападений, это было как десятикратная война Персидского залива по весу взрывчатки. Ну, очевидно, они были уверены, что ничего не произойдет. Они были в этом уверены. Ну, конечно, по воле Всевышнего, тогда был президент Байден, который был хорошим таким примером, как Эсав, с одной стороны, делал вид, что хочет помочь евреям, с другой стороны, помогает арабам. Это надо хорошо понять, что происходило в это время. Он тогда не дал поразить Иран. Еще дважды за полгода. По поводам, ну, скажем так, это был повод, это не было причина. Ну, там кокнули кого-то их офицеров в Сирии, кокнули Генни, вот, главу Хамаса в Иране. Ну, все, ну, это не вещи, которые причина рисковать тяжелой войной. И что происходит? Давайте сейчас оставим уничтожение ядерного оружия. Насколько я понимаю, это вот договор у нас с Америкой, что это сделать Америкой, а не Израиль. Но реально за несколько дней полностью парализовать противовоздушную оборону. Надо понять одну простую вещь, уже об этом говорил. Тут Иран далеко. Трудно там действительно властвовать над иранским небом. Это трудно. Тут нет стратегических бомбардировщиков, которые летают на десятки тысяч километров. Это все очень близкое расстояние. Там нужно посылать эти вот летающие танкеры, чтобы перезаряжать самолет. За несколько дней вся хорошо, так сказать, построенная противовоздушная оборона с помощью северного товарища. Не стоит этого ничего, реально. Ни один еврейский самолет не был сбит, кроме нескольких беспилотных самолетов. Но это то не беспилотное, чтобы из народа, чтобы... Это вещь потрясающая. И даже более того, об этом, о грядущем нападении на Иран уже говорили вовсю, за день до этого. Это было неожиданное нападение. Это говорили в прессе сутки до этого. Сутки до этого. Я говорю, что просто о поражении всего этого их руководства. У них была дежурная должность главы генерального штаба. Первого убили в первую ночь, а в следующего через два дня, который его сменил. И я не говорю, что там много чего было. Это я не интересуюсь этими вещами. Надо понять одну вещь. И то, что мы недопонимали. Вот израильское правительство, да, понимало. Больше, чем мы. Что понимало, на какой риск они идут. И неспроста в ночь перед атакой Ирана израильские, так сказать, министры, которые ответственны были за оборону и все прочее, они поделили между собой книгу Тилим, чтобы кончить книгу Тилим. Нетаньяху поехал к Котелю. Я такого не помню в израильской истории, когда перед какой-то войной так себя вели. Не помню. Очень хорошо, что так себя вели. Надеюсь, что это будет не временное явление. Посмотрим. Но это, что это означает? Насколько они видели большой риск? Большой риск. У меня один из моих сыновей, он очень старый доброволец в Газе Ацала, знаешь, что такое. С ним все разговаривал по поводу, по данным, сейчас становится более, так сказать, известным, ожидали от реакции Ирана на то, что там происходит в Иране, тяжелый ракетный обстрел, когда могли погибнуть 1000-1500 человек. Это не такие тяжелые цифры, это могут быть гораздо больше. В итоге погибло 28 человек, это тоже много. Из них 18 евреев, остальные арабы и украинцы. Это тоже надо понимать эту вещь. Это... И вопрос тут такой. Вопрос, скажем так, кто, понимаете, речь у нас в стране очень богатая, Иран. Иран – это из величайших держав, нефтяных держав. Они нефть – это деньги. И они не дураки. Они не дураки. Они, сколько вложено в развитие промышленности электронной, ядерной, ракетной, вложены огромные деньги. И сегодня все эти вещи не секрет. Как это рассыпалось за несколько дней? Вещь совершенно поразительная. Я вам скажу, нам не надо придуриваться, надо увидеть, что это рука Всевышнего. А рука Всевышнего очень простая. Всевышний, он дает нам силы, как сказано, это Хумаш Дворим. Восьмая глава, я просто вам сейчас найду и вам прочту это. Это восьмая глава, 17-18 стих. Я прочту вам это. Что происходит с человеком, который видит, что вот он много заработал, и война много победил? Так вот говорит Тора, «Ваамарта вэлававэха, и скажешь ты в своем сердце, кухи восемь яди, моя сила и мощь моей руки, осоли это хайр азэ, сделали мне это богатство, победили в этой войне». Хайр – это значит два смысла. Это хайр – это слово хаяль, это воин. Это, хайр – это также богатство, сила, богатство. Это то, что говорит человек, который победил, который обогател. И у нас есть особая заповедь. Заповедь Торы. «Везахарта эс адуйной лэхэхо, ки хуана сэн лэха коях лэсойс хоэль, лэман оким эс бейсо ашер нишба лэвойсэхо кайом азэ». И помни Всевышнего. То есть видишь, тебе кажется, что ты победил, ты разбогател. Помни Всевышнего. Он дает тебе силу делать богатство, как Унглус объясняет так. Он дает тебе совет, во что деньги вложить, что купить. А если понимаете, это сот хайр, имеется в виду по первой войне, как говорит Рамбан, Всевышний дает силу, и сила не всегда это физическая сила, тут не в мускулах дело, а голову. Голову. Как продумать, что можно сделать, вести войну. Дальше говорится очень интересная вещь. Конец стиха вот он такой. «Леман окимес брисой ашер нишба лавосеха кайомазе». Ради исполнения того завета, который Всевышний поклялся нашим праотцам в этот день. Всевышний делает эти вещи для того, чтобы исполнился его завет. Исполнился его завет. То есть надо ведь хорошо понимать, какое там отношение к нам. Есть всегда такая проблема глаз, острая близорукость. Человек видит только вот так. Там он уже не видит даже контуров дальше. Так вот, есть близорукость, когда человек думает, что это все ради него, ради его успехов и так далее. Он даже более того, он готов принять что-то Всевышнего. Но это все ради меня. Значит, я еще праведник, я хороший. Поэтому можно даже жить, как жил раньше. Тут торга вещь другую. Ради исполнения завета, завета, который Всевышний поклялся на нашим отцам. Почему? Что это не просто так. Это не потому, что мы сегодня всегда такие хорошие. Это ради исполнения завета. Завет – это завет Торы. Завет того замысла, это исполнение того замысла, который Всевышний замыслил, чтобы притворение мира ради народа Израиля, ради Торы, это вещи единые, Торы и народ Израиля. И поскольку мы соответствуем этому завету, и поскольку Всевышний видит, что мы изменимся ради исполнения этого завета, то это причина, что Всевышний делает нам скрытые чудеса. Он дает совет, подбрасывает бизнесмену идеи, во что вложить деньги. Он подбрасывает военачальнику идею, как вести войну. Он подбрасывает разведчикам, как обдурить иранские службы. Ради чего? Ради завета Всевышнего. И об этом говорится, надо хорошо вещь понимать, что всегда то, ради чего это делается, когда мы это укрепляем, это причина и дальше чудес. Об этом говорится в Масехет Гетин, Всевышний завет Всевышнего с народом Израиля, он основан на устной Торе. Что такое устная Тора для нас? Это изучение Талмуда, изучение Мишны. Когда мы все такое изучение, когда это входит нам в плоть и кровь, это изучение. О. То есть нельзя быть близоруким. Нельзя думать, что если Всевышний сделает чудеса народу Израиля, значит, Всевышний доволен состоянием народа Израиля. Это может быть колоссальная ошибка. Если он доволен, то зачем изменяться? Всевышний сделал нам чудеса, так мы хорошие, мы все в полном порядке. И это то, что он говорит здесь Тора. «Леман окимес брисо шернишбала восеха бакемазе» ради того завета Всевышнего с нашими праотцами. Завет с праотцами, завет Бритмила, завет Торы. Поэтому чего я боюсь? Очень хочется думать и верить, мне надо молиться, надо укрепляться самим, укреплять других. Изучением Торы, спасением Торы, поддержкой изучающих Торы, всеми способами. Это истинная причина чудес. Когда мы участвуем в том, чтобы этот завет осуществить, то ради нас тоже были чудеса. А главное, знаете, не быть то, что вы сказали, что мир придуривается. Не думай, что все сделать чудеса, можно идти дальше. Понимаете, я вам скажу, есть очень принципиальная вещь, которую надо понять себе, чтобы понимали другие. Я не помню, где это видел эти слова, но это очень четкие и ясные. Есть понятие битахон, уверенность во Всевышнем, до спасения. Битахон – это молитва, это упование. Вот до спасения министры израильского кабинета, они поделили между собой книгу Тейли. Вот я сегодня надо было сделать благодарственную молитву, сказать, мизмор летойду, по крайней мере, вложенным намерением, все чудеса, когда мы через 12 дней после начала, я думал, что это может было в группу раз в несколько месяцев. Нет, слушайте, бросают ракету, одну, две, 10 за ночь. Их бомбят. Вообще бросают ракету. Еще раз бомбят. И так далее, и так далее. Это не вещь, когда короткая. Но особая помощь свыше. Вмешалась Америка. Знаете, я не обвиняю в этом господина Трампа. Он, небось, я бы назвал его, так сказать, некоторым чувством юмора, Владимир Трамп. Почему Владимир Трамп? Я вам объясню. Он думает, что владеет миром. Корень Владимир – это владеющий миром. Он-то думает, что владеет миром. На самом деле он миром не владеет. Всевышний владеет его сердцем, а не он владеет миром. Так вот, это огромная помощь свыше, что царь Исава, он уничтожил страшнейшую опасность для народа Израиля, как ядерное оружие Ирана. И более того, он заставил, Израиль заставил пойти сейчас на прекращение огня. Я знаю немножко израильтян. Там были очень такие горячие головы и в армии, и в правительстве, которые не чесались руки дальше воевать. Но слава Богу, это прекратилось. Что разница принципиально не будет еще месяц и два, это уже не принципиально разница, а сколько страданий, сколько жертв. Надо всем увидеть просто и в этой войне, и вмешательство Америки, и то, что действительно господин Трамп заставил всех прекратить огонь. Это действительно великое благо Всевышнего, чтобы действительно народ Израиля мог вернуться к совместной мирной жизни на святой земле, все ради чего, что мы сделали, укрепились в Торе, мы несли Тору другим, молились за всех, чтобы им, и нас самих, что мы сделали чего. Это то, что я хотел сегодня сказать. Всего хорошего.